Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Песни песней». Сегодня мы прочтем 5-ю и 6-ю песни этой книги и на этом завершим ее изучение. В мире лирической поэзии нет ничего, что сравнилось бы с этой песней, воспевающей любовь, которую мы должны воспринимать как сокровище и как саму жизнь, пишет автор одного из комментариев к этой библейской книге. Вообще-то вся Библия говорит о любви. Первые страницы книги «Бытие» повествуют о том, с какой любовью Бог творил мир, и особенно человека. В Пятикнижии Моисея речь идет о любви к избранному народу. Как заботливый отец, Бог дает закон, который призван оберегать людей, помочь им жить в этом мире. История, описанная в книгах «Царств» и «Паралипоменон», показывает ответ людей на любовь Божию. Псалтырь, собравший сокровенные молитвы и песнопения, раскрывает характер личных взаимоотношений между Богом и отдельно взятым человеком. И, наконец, в книге «Песни песни» звучит страстная мелодия признания в любви, которая крепка, как смерть, и которую не могут потушить большие воды и не зальют реки. Дальше в книгах пророков мы еще не раз встретимся с образом, так ярко запечатленным в книге «Песни песни». Израиль будет назван неверной женой. Любовь Бога к своему народу представлена в таких выражениях, которые показывают, насколько сильна эта любовь, насколько требовательна и в то же время милостива. И, конечно же, в своем высшем проявлении любовь открывается нам в Новом Завете, в личности Иисуса Христа. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с отрывка, в котором царь говорит о своей невесте. Читаем стихи с 4 по 9, главы 6. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которой у каждой пары ягнят и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа. Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца». Эти замечательные слова, полные поэзии, ответ жениха на долгие, терпеливые и мучительные поиски невесты, которая стремилась обрести его присутствие. Муди Стюарт дает такое объяснение этому выражению. Фирца была древним царским городом Хананеев, а позднее, в течение некоторого времени, она принадлежала царям Израиля. Это слово означает «приятное». И окрестности города, как и он сам, вероятнее всего, отличались красотой и живописностью. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца!» Какое это любезное обращение к грустной, усталой и побитой стражниками невесте. Читаем далее стих 10. «Кто это, блистающая, как заря? Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами». Эти строки показывают нам, каким образом Господь видит восхищение церкви. Вполне естественно, что мы сами рассматриваем восхищение с точки зрения наших ожиданий. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 4, стихе 16 сказано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Но Господь рассматривает эти события в иной перспективе. В тот день Он будет созывать Своих. Когда Церковь соберется в Его присутствие, ангельские воинства увидят одно из величайших зрелищ всех времен. Тогда вот о Церкви и скажут: «Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Такое же воссоединение Христа и Церкви явлено нам в жизни Исаака и Ревекки. Исаак шел по полю, когда увидел приближающийся караван верблюдов. Ревекка сидела на спине одного из этих верблюдов. Она спустилась на землю и подошла поприветствовать своего жениха. Какая это прекрасная картина! Мы с вами, друзья мои, также войдем в присутствие Господа Иисуса. А теперь прочтем 11 и 12 стихи. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего». Любопытно, что это уже третий сад, который упоминается в песне «Песни Соломона». Муди Стюарт пишет об этом так: «Первый сад представлен нам весенней порой, полным цветов и еще не созревших завязей. Второй сад показан осенью, полным пряности и зрелых фруктов, когда в нем нет ничего незаконченного, несовершенного. А этот третий сад представлен нам в конце зимы, но с обещанием скорого весеннего цветения. Зима еще властвует, но весна уже у порога, и невеста входит в ореховый сад, чтобы посмотреть, как готовится цветение виноградной лозы, как набухают почки гранатового дерева». Стюарт сравнивает этот образ с состоянием учеников, которые после вознесения Господа ожидали в Иерусалиме обетования Отца. В определенном смысле они также отправились в сад, чтобы посмотреть на цветение свежего ростка. Весь Ветхий Завет стал для них новым сокровищем, так как Иисус из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, как об этом сказано в Евангелии от Луки, в главе 24, в стихе 27. «Друг мой, Писание — это сад, целый ореховый сад, в каждом зернышке которого таится новая, чудесная истина. Невесту ожидает в нем множество удивительных открытий». И теперь мы прочитаем первый стих главы 7. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?» Здесь говорится о том, что невеста Христова будет являть милость Божию во все века. В послании к Ефесянам, главе 2, стихе 7, говорится: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Нас узрит весь сотворенный мир. Никто из нас не достоин пребывать там, но мы будем там, ибо мы во Христе, ибо Он возлюбил нас и предал нас за Себя. Мы пребудем с Ним ради Его славы и ради нашего блага. Разве можно представить себе лучший удел? В стихах со 2 по 10 главы 7 жених говорит о своей возлюбленной, используя множество прекрасных сравнений. Вот как комментирует этот отрывок Гарри Айронсайд: «Как прекрасно осознавать, что Господь любит Свой народ гораздо сильнее, чем мы когда-либо могли бы полюбить Его. однажды мы насладимся им в совершенстве. Однажды он станет для нас всем. Но до тех пор, пока мы находимся здесь, он ценит нас гораздо больше, чем мы его. И все же, когда невеста слушает эти слова любви, ее сердце обретает уверенность. Она чувствует, что общение восстановлено. Все, что она желает сказать о своем возлюбленном, она формулирует в одной строчке, в стихе 11. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Уже дважды в «Песне песней» мы читали слова невесты «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Однако Муди Стюарт привлекает наше внимание к тому факту, что здесь мы находим выражение гораздо большей полноты. Хотя здесь подразумевается любовь, исходящая из сердца Христа, однако тут же мы видим и нечто еще более значимое — осознание верующим силы любви Христовой к Нему. Стюарт говорит об этом так. «Господь знает свои помышления, но тот, кому направлены эти помыслы, часто не имеет о них никакого понятия, сомневается в них или не верит в них». Благословенны же те, кто может сказать: «Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. К нам обращено его желание». Какая удивительная благодать! Читаем далее первый стих главы 8. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». «Брат, сосавший груди матери моей». Здесь, конечно же, имеется в виду родной брат, то есть самый близкий родственник. Именно таким братом и стал для нас Господь Иисус. В послании к евреям, главе 2 стихе 16 говорится: «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Ныне он плоть от плоти нашей и кровь от крови. Целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Многие истинные верующие боятся или стесняются открыто признать, что они любят Христа. Друг мой, не говори, что ты любишь Его, если на самом деле это не так. Но если твоя жизнь являет твою любовь ко Христу, то люди не станут осуждать тебя за это. Прочтем 2 стих 8 главы. «Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих». «Я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих». В связи с этими строками Стюарт написал: «Наш удел — отдать Христу лучший досуг, на который мы только способны. Не жалеть для него ничего, собрать все и даровать ему все самое лучшее и превосходное». Но все же самый полный смысл этих слов отсылает нас к брачной вечере Агнца. Обратимся к 6 стиху 8 главы, в нем говорится: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя». Опираясь на своего возлюбленного. Последний этап в жизни подлинно верующего человека связан со слабостью, зависимостью и с любовью. В молодости мы поднимаем крылья, как орлы. Об этом говорится в книге пророка Исаии в главе 40 стихе 31. «Когда знамя Господа над нами — любовь. В зрелом возрасте мы бежим без устали, хотя мы долго искали его на улицах Иерусалима. Но в пожилом возрасте мы тяжело опираемся на него и, словно дети, вверяем ему себя». И когда мы, в конце концов, признаем свою полную зависимость от Христа и постигаем ту истину, что без Него мы ничего не можем, тогда Он начинает использовать нас в служении. Прочтем стих 6. «Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень весьма сильный, ибо крепка, как смерть, любовь». Смерть со всеми ее ужасами стала ценой любви Господа Иисуса Христа к падшим людям. Но это не остановило его. Он возлюбил нас и предал себя за нас, выдержав крест. Тысячи раз смерть была перед глазами невесты закланного Агнца. Но верующие, как написано в книге Откровения, не возлюбили души своей даже до смерти. Ибо, как написано уже в послании к римлянам, в главе 8 в стихах 38 и 39, «Ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». «Люта, как преисподняя ревность». Всепоглощающая преисподняя не знает жалости. Стюарт напоминает нам, что именно лютая, как преисподняя ревность, подвигла Илию, сильно ревновавшего о Господе Саваофе, избить пророков Ваала, не дав ни одному избегнуть гибели. Именно ревность подвигла Павла произнести проклятие. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа!» «Она пламень весьма сильный». Эта строка напоминает нам о словах Господа Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна в главе 2, стихе 17. «Ревность по доме твоем снедает меня». Стюарт добавляет, «Вознесясь, одесную Отца, Он зажег в сердцах Своих учеников тот же божественный огонь, который пылал в Нем самом». Он послал Святого Духа Своего, который почил на них в виде языков пламени, но огонь любви пылал в них еще более мощно, чем огонь, который видимым образом полыхал у них над головой. Теперь мы прочитаем 7 стих. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». «Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Большие воды не могут потушить любви. Как много раз мы отпадали от Христа, но все же это не погасило его любви, ее не залили потоки наших грехов. «Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Бог не требует от нас денег или услуг. Он просит у нас ответной любви. Если мы не любим Его, Он с презрением отвергает наши так называемые христианские труды и наши деньги, которые мы кладем в ящик для сбора пожертвований. Теперь обратимся к 8 стиху. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?» Многие исследователи Библии считают, что эта младшая сестра символизирует церковь язычников. «Что нам будет делать с сестрою нашею?» Этот вопрос задавала себе ранняя церковь. В 15 главе книги «Деяний святых апостолов» описывается совет в Иерусалиме, который был созван для того, чтобы разрешить конфликт между новообращенными из язычников и из иудеев, которые не хотели отступать от предписаний закона Моисеева, когда будут свататься за нее. Кто мог бы за нее посвататься? Язычники были вне общества. Но наступил день, когда жених посватался за церковь, призывая ее к себе. Друзья мои, он избрал ее не потому, что она была красива, но потому, что он увидел, что мы потеряны, и он возлюбил нас. Теперь обратимся к 10 стиху. «Я стена, «И сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В этих словах слышится радость младшей сестры. Когда церковь язычников получила добрые вести о решении совета в Иерусалиме, то верующие, как говорится в 15 главе Деяний, в стихе 31, прочитавшие, возрадовались о сём наставлении. Они были признаны стеной в храме Божьем, и эта честь стала для них великой радостью. В послании к Ефесянам, главе 2, стихах с 19 по 22, мы читаем: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». «Сосцы у меня как башни». Эта младшая сестра, которая символически изображает церковь язычников, за краткое время вскормила чистым молоком слово многих сыновей и дочерей. Церковь язычников возросла с поразительной быстротой, так что младшая сестра вскоре стала более красивой и почитаемой, чем старшая. В этой притче о младшей сестре есть и миссионерская мысль. Мне и вам, нам всем необходимо осознать, что сегодня младшая сестра включает в себя все народы мира. Но многие люди так и не откликнулись на призыв жениха просто потому, что они не услышали его голоса. Послание к римлянам, глава 10, стих 14, ставит перед нами такой вопрос. «Как слышать без проповедующего?» Теперь обратимся к стиху 11. «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников». «Виноградник был у Соломона». Соломон здесь символизирует Христа. Невеста, единая церковь иудеев и язычников, повествует историю о винограднике. Сперва ее охранял израильский народ, а потом виноградник был доверен ей. Здесь мы видим ту же самую притчу, которая записана в Евангелии от Матфея в главе 21 о хозяине дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал точило, построил башню и, отдав его виноградарям, уехал по делам. В период сбора урожая он послал своих слуг, чтобы получить плоды, но посланных избивали или предавали смерти. Наконец он послал своего собственного сына. Прочитаем стихи с 38 по 40, 21 главы от Матфея. «Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: „Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его“. И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Ответ очевиден. Придя, он уничтожит виноградарей и отдаст виноградник другим. Теперь читаем 12 стих. «А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его». Работники должны получать вознаграждение за свой труд. В первом послании к Коринфянам в главе 9 стихе 14 сказано: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования. 1000 пусть тебе, Соломон. Весь доход принадлежит Господу, но при этом она заботится о нем, как о своем собственном. А мой виноградник у меня при себе». Ранняя церковь возделывала виноградник именно так. Однако в наши дни церковь представляет собой другую картину. Нам с вами так необходимо, будучи членами Церкви Христовой, быть верными в той части труда на винограднике, которую нам доверил Господь. Теперь прочтем 14 стих главы 8 «Песни Соломона». «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Последнее, что говорит невеста в книге Откровения, это слова «Ей гряди, Господи Иисусе». Друг мой, мне кажется, ты не сможешь искренне произнести эти слова, если ты не любишь Его и не проповедуешь о Нем. Можешь ли ты направить глаза к небу и воскликнуть «Приди, Господь Иисус, я хочу, чтобы ты пришел». Павел говорил, что Бог дарует венец тем, кто любит Его. Мы, члены Церкви Христовой, Его невесты, ожидаем прихода жениха, готовимся к приходу нашего возлюбленного. Итак, друзья мои, сегодня мы разобрали последнюю главу «Песни Соломоновых». В нашей следующей лекции мы приступим к следующей книге Библии, перевернув ее очередную удивительную страницу. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Когда горьких слез не могу удержать, я знаю, не надо душе унывать. К тебе я взываю, мой Боже святой, Творец милосердный, Отец и благой. Являешься ты для меня на земле звездой, путеводной, зажженной во мгле.
Прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.